Смотри, при этом, при всем, при прочих равных перипетиях, которые происходят, если так смотреть в глубину, то Пестиляндия — это та группа, которая издала на аналоге больше, чем в цифре.
Это чистое совпадение, не более того. Понимаешь, как бы, что такое аналог? Аналог — это всего лишь носитель. А вся запись происходит в любом случае в цифрах.
Здесь разговор не о том, кто там апогет того или этого, а о том, интереснее одно или другое, есть ли какая-то преференция.
Смотри, я кратенько тебе опишу, да, вот по поводу Ротенга. Вот сижу я дома, да, и тут меня на мыло приходит, ну, здрасте, я там такой американский лейбл издавал то-то, то-то, блядь, хочу, блядь, переиздать ваш альбом на виниле. Я такой, нихуя себе. Я никогда не думал, что как бы мы дорастем до уровня вот как бы виниловых изданий. Когда мы начали общаться, он говорит, ну что вы хотите, какой инлей там туда-сюда. Я говорю, чувак, а ты можешь сделать максимально просто, вот без яблочек, без этого всего, самую дешевую обложку. Он, да бля, да как так, у меня же там, блядь, маленький тираж. Я говорю, да и хуй с ним. Он так... Так же только панки, блядь, печатаются, игры. И пускай. И вот Ротен вышел вот в виниловом варианте, он вышел максимально простым, которым мог. Я почему это сделал? Потому что компакт Гриша сделал максимально богатым, понимаешь? А я хотел, я вот видел этот альбом, знаешь, вот таким вот неотесанным, блядь, и очень простым. И хотел таким же носитель сделать. Но, как бы, в силу того, что наш издатель...
В силу творческих особенностей.
Да, наш текущий издатель не признавал, как бы, такого подхода, пришлось отыгрываться на виниле. Это просто удивительно, но это сыграло только на более культовый статус этого релиза, и он на Дискогсе каких-то сейчас ебанутых денег стоит. При том, что там вот просто кусок говна, за которого я бы не заплатил никогда, например.
Ты не заплатил бы, потому что у тебя есть все издания.
Нет, у меня нету всех изданий, кстати, раздарил практически все. У меня ничего нет.
Ну хорошо, так или иначе.
Это всего лишь кусок пластика и все.
Так или иначе, ты считаешь, что твое добро и одобрение уходит где-то корнями к виниловой и кассетной молодости?
Да, это точно. Ну, понимаешь, нельзя мою молодость назвать виниловой, потому что тогда купить компакт-диск, чтобы, мне надо было экономить месяца два. Потому что они стоили просто дохера. А про винилы я вообще молчу. Я купил на какой-то распродаже винил Аргентум, который сейчас стоит ужасных денег. Ужасно. Я его подарил Грише, потому что я считаю, что это тот человек, который вот достоин, ну, как бы его иметь. А я, наверное, нет.
Интересно. Давай так. Прикинем, есть ли в этом подсознательная нелюбовь к пиратству во всех ее проявлениях и желаниях, может быть, провести небольшую профилактику?
Нет, точно нет. Мне всегда было пофиг на то, что кто-то рипает там и прочее, на здоровье. Вообще, вот абсолютно фиолетово. Понимаешь, я так считаю, что те, кому это надо, он по-любому это купит за деньги у издателя. А остальные, ну, если они хотят послушать, они могут это скачать там на каком-нибудь ресурсе, писать комментарий, положительный либо отрицательный. Это круто, на самом деле. Охранять, имея широкополосный интернет, это просто, ну, как бы глупо, понимаешь, как бы у тебя это не получится сделать, потому что какой-нибудь очень добрый человек все равно это сграбит и выложит в сеть, а то, что выложено в сеть, как ты сам знаешь, уничтожить невозможно. Поэтому, как бы, пиратьте на здоровье, я не против. Если кому-то нужны нормальные исходники, опять-таки, обращаюсь ко всем слушателям, если кому-то нужны нормальные исходники, вот, например, Moon the Living очень плохо сграбили, я вам вышлю нормальные исходники. Но, опять-таки, еще небольшой инсайт. Меня наконец-таки прибили, и очень скоро на Бендкэмпе появится практически вся дискография, и вы можете там скачать в первозданном качестве. Вот.
Великолепная информация, друзья, поэтому...
Ну, если кто-то жалеет денег, вы можете написать мне на мыло, и я вам вышлю исходники. Это тоже не проблема.
Винил — это своего рода церемониальный подход к музыке, то есть его необходимо обслуживать, исходя из того, что нужно потратить время, чтобы все это включить, зарядить туда-сюда. Это уже своего рода ритуал, и в этом есть определенный намек на всю музыкальность и стимул издавать именно на виниле.
Если говорить за стимулы, нет такого стимула, просто в силу ряда причин, по статусу положено там и прочее. Косо смотрят, если нет виниловых изданий, знаешь, вот прикинь, вот такое есть предубеждение. Это да, это тяжело, но это надо принять и с этим жить. Вот. А то, что касается ритуала, я же тебе рассказывал, что у меня родители берут бутылочку коньячку, ставят Dark Side of the Moon и наслаждаются виниловым саундом. И этот альбом уже заслужен до дыр. У меня первопресс 72-го года, который я купил в Стокгольме. В идеальном состоянии за какие-то копейки. Эта пластинка сейчас стоит просто сумасшедших денег. Сумасшедших. Просто сумасшедших. И они его слушают и обращаются с ним, как со своим третьим ребенком. И это происходит со всеми винилами, которые они слушают. Там Iron Maiden, например, там тоже, ну там, знаешь, таким трепетом. Они кайфуют от этого. А вот если такого возраста люди кайфуют, как бы, то это ли не является доказательством того, что это какая-то ритуалистика самая настоящая?
Ну, в любом случае, да, безусловно. В этом есть утерянное уважение к музыкальной культуре, которое, возможно, ушло с скачиванием MP3, которое приводит к тому, что практически слушаешь на ходу, не производя вообще никаких...
Ну, это просто консументы, понимаешь? Они не...
Да-да-да, общество потребления.
Они не разбираются ни в чем, потому что...
Новая веха общества потребления.
Извините, но мне нужно было 2 недели, чтобы накопить денег, чтобы пойти в Алису и записать себе новую кассету. А сейчас нужно 2 клика сделать, и ты скачаешь все что угодно.
Вы участвовали в 3 сплитах. Последнее было в 2018 году. Мне что-то подсказывает, что на самом деле предложений делать сплиты было больше. Расскажи про самые дикие, невменяемые и те, от которых пришлось отказаться в силу ряда причин.
Было несколько предложений. Ну, самое яркое — это балканская группа, я не помню, из какой страны, Сомрак называется. Они очень круто начали, но потом как-то, блин, они решили, что поймали конъюнктуру и очень сильно ошиблись. Вот, и сплита не случилось. Иломан, почему Иломан? Потому что я с Мичем дружу лет 15, наверное. Как бы, это, наверное, мой один из самых первых контактов заграничных. И я с ним знаком лично. Он предложил, я не мог отказаться. Никак. Ну, единственное, что концепцию оформления придумал я, потому что то, что он придумал, это было полная хуйня. И спасибо большое Хорту. Он мою задумку воплотил в картинки, и картинка сумасшедшая. Я считаю, ну, цветовая гамма, опять-таки, это моя задумка была, как бы зеленый цвет — это вообще нифига не тривиальный, как бы, цвет для black metal, как бы, ну, это вот мое видение было. То же самое, как синий цвет обложки Латана 2, это тоже, как бы, была моя прихоть, можно так сказать. Я, наверное, какой-то инсайт разгласил, который не нужно было разгласить, но хуй с ним, я их все равно всех поборю, поэтому шутка.
Разговор об обложках. Насколько серьезно ты курируешь арт? В одном из интервью ты сказал, что Split Secret задержался из-за тягомотины с обложкой. Ну, там целая история с человеком. Напрашивается вопрос, не проще ли сотрудничать всегда с одним и тем же художником, как это делает Revenge канадский на протяжении 2 десятков лет?
Ну, послушай, ну мы сотрудничали, но потом этого человека в мусорный бак по частям закинули. А больше, как бы, таких людей, которые бы врубались в мои идеи настолько плотно и грамотно, я не знаю, на сегодняшний день. А что касается, как бы, ну, вот первой части твоего вопроса, да, я полностью курирую, я полностью, как бы, креатор идей всех абсолютно. И если я придумаю какую-то концепт, я этот концепт говорю художнику. Единственное исключение из правил, это, конечно, оформление второго альбома. Обложку я выбирал из готовых картин. Потому что, ну, так получилось, что за тот период, пока мы там что-то там соображали и прочее, Шадрин нахреначил очень много картин и выкатил прям вот вообще, вот, говорит, бери любую. Вот мне понравилось это, и поэтому она стала обложкой. А в остальном, это, конечно, в первую очередь рождается у меня в голове. Потом это как-то в виде технического задания передается оформителю, а там дальше как бы по ситуации.
Скажи тогда, как утверждаются обложки сплитов?
Здесь, конечно, сложнее, потому что есть всегда вторая сторона, которая...
А иногда и третья.
Да, иногда и третья, да, ты прав. Которые, знаешь, у них свои там взгляды там и прочее. Но как-то до сей поры получалось задавить авторитетом, если можно так сказать. Извините, если я кого-то обидел, это не так на самом деле. Просто, ну, как-то так ко мнению прислушиваются. Я скажу по-другому.
Ортодокс в беседе с Bloodrag сказал, что художники, которые рисуют для black metal команд, делают это за идею. Справедливо ли это в случае с...
Абсолютно справедливо. С группой Пестиленция за деньги, наверное, никто еще не рисовал. Я не могу вспомнить. А, ну только вокалист Горгород, вот, нынешний, который рисовал обложку на сплит, которая так и не увидела свет. Этот рисунок до сих пор у меня есть. Он классный, кстати. Но остальные люди, они делали это бесплатно, именно за идею. И большое спасибо всем тем, кто это делал. Вот Алексей Шадрин, Хорт, покойный Кроном. Там еще один человек был, который помогал делать арт для Ротом. Именно его рисунок был основным на виниловом издании. И его вот эти вот четыре рисуночка, которые были в плакатике Ротом на диске, это тоже его рук дело. Поэтому всем большое спасибо. В black metal это, кстати, один из больших плюсов. Вот чувство плеча. Я не знаю, как там в брутале и остальных стилях, но у нас принято своим помогать максимально.
Двигаемся к следующему вопросу. Расскажи все-таки, почему ты оставил установку в группе?
Изначально, как бы, проблема была в том, что ТД просто наигрался именно в Пестиленте и ушел. А мы согласились сыграть с Inquisition в Москве, и мне пришлось по-рыхлому учиться играть на гитаре уже не в домашних условиях, а именно как бы в боевых. В остальном, как бы, я не сказал бы, что я ушел. Вы скоро увидите, что я вернулся. Как бы, это было всего лишь такой период. Да, с коленом большие проблемы, но пока это не сказать, чтобы сильно и терминально мешает на то, чтобы играть на барабане.
Пестиленте и большой метал-бизнес. Нельзя не спросить про это. Расскажи, поступали ли предложения от китов?
Да,
расскажи про условия, может, которые предлагали.
Не расскажу.
Какие-либо оговорки, которые
не
были...
Не расскажу.
И почему тогда отказывать?
Потому что нахуй.
Хорошо, а что ты готов рассказать, кроме того, что предложения поступали? Название...
Нет, я не буду называть ничего. Потому что это будет нечестно.
По отношению?
По отношению много кому.
А условия были... Хорошие. Вкуснее.
Очень хорошие. Но я не готов настолько дешево продаваться. Если ты об этом...
Нет, я не про то, за сколько ты продаешься. Я про то, понимал ли ты, что если ты сегодня скажешь «да», то через год тебе предложат какие-то компромиссы в звуке и в чем-то другом. Курированный звук.
Разумеется. Я эти вещи понимаю всецело. И это единственные, наверное, так сказать, веские причины, чтобы сказать «нет» даже на очень вкусные предложения.
Расскажи про эпическую ситуацию с белорусским любительским фильмом «Ornaments of Haze». Оценку фильму я лично давать не стану. Однако от тебя любопытно узнать вот что. Поставили ли в известность вас авторы о планах смонтировать часть переписки в финальный хронометраж?
Мне поступило предложение на почту сняться в фильме. Ответ мой видели все. Если отвечать на вторую часть вопроса, нет. Мне никто не говорил, что моя переписка будет использована. Но я по этому поводу абсолютно не парюсь, потому что люди насрали сами себе в шаровары. Поэтому как бы это получилось даже смешнее, чем я думал. Все получилось очень круто. Вот, что я могу сказать по поводу этого фильма. Больше добавить мне нечего.
Происходило ли какое-то взаимодействие после «Реквиема» о непорядочных участниках движа, которые посмели проигнорировать широкой души предложение?
Самое главное действие — то, что они выложили ответ. А потом, кстати, сейчас на Ютубе часть, где мой ответ, они вырезали. Этого больше нет. Поэтому, как бы, ну, вот эти вот рефлексия, естественно, последовала, но мне никто ничего не писал, мне никто ничего не говорил. Были, конечно, там возмущения по поводу участников там данного, ну, как бы, киношедевра, ну, что мы там слишком борзые там и прочее, но, как бы, до реальных предъяв, естественно, не дошло.
А была какая-то внутренняя циркуляция по поводу предложений, там, отговорить от них или наоборот?
А зачем?
В следующем году, после выхода этого док-фильма, вы таки пообщались с порталом, который продюсировал его, и, ну, наверное, хочется понять, почему так.
Я ждал этого вопроса, и я сейчас на него отвечу, так сказать, исчерпывающе. Дело в том, что мы достаточно продолжительное время, ну, наверное, года 2 или 3 сотрудничали с концертным агентством «Лютый Букинг». С этим агентством было достигнуто договоренность, что будет концерт группы «Мгла», но «Мгла» выкатила условия, что там должны быть соответствующие группы в саппорте. То есть там изначально была группа «Круг» и «Пестиленти». Но в силу ряда причин группа «Круг» выступить не смогла. А мне пришлось тянуть лямку за всех, и поэтому отказываться было неправильно. Так получилось. И, соответственно, как бы, раз мы уже согласились, это было коммерческое мероприятие, абсолютно. Как бы, ну, естественно, нам никто ничего не платил, никаких денег нам мы не требовали, это просто исключено, это не та ситуация. И чтобы не портить, как бы, своему партнеру пиар там и прочее, мы согласились на все их условия. То есть надо было дать интервью, мы дали. Ну, оно было формальным с двух сторон. Люди не подготовились и задали достаточно скучные вопросы и получили взамен достаточно скучный и формальный ответ.
В ходе неформальной части интервью, где вы обсудили, возможно, их шаг с публикацией вот этой переписки, это было?
Это было, но я не хочу это выносить публично, потому что я не козел, понимаешь, как бы, а там все-таки девочки. Ну, люди поняли, что сделали немножко неправильно. Ну, как говорится, бог им судья.
Ну, я не знаю насчет недавних каких-то событий, но где-то месяц назад интервью в полном масштабе с этим «Реквиемом» все еще было доступно на Ютубе.
Ну, класс. Значит, наверное, опять у них там что-то стрельнуло в башке. Не знаю, как бы... Ну, я за этим не слежу.
Друзья, можете проверить, если вам интересно. Просто к вопросу о том, кто должен куда быть включен, кто никуда не должен быть включен, с недавних пор решают не группы, не музыканты, а журналисты.
Да, почему-то они взяли...
Им виднее, да. Куда кого нужно засунуть, куда кого нужно приплести, кто кому что обязан, и какая репутация, какое мнение. В общем, если вы не знали, то...
А знаешь, что ситуация? Самое смешное? Это, собственно, смешное не сама ситуация, а тот фидбэк, который получился после вот этой вот ситуации. Как бы они получили такой негатив, который они не ожидали. Их, блядь, в сети просто уничтожили. Там начались мемы, блядь, там троллинг по полной. Ты понимаешь, ну, как бы, не секрет, что те, кто сидят ВКонтакте, они знают, что такое двач. Вот.
Конечно.
Мы об этом, наверное, еще поговорим. Я раскрою суть, потому что у всех, наверное, большой вопрос по этому поводу есть. И я, наконец-таки, раскрою карты по этому поводу. И вот эти вот ребята, которые сидят там ВКонтакте, двач, еще там хуй знает где, они устроили такой буллинг, как это нынче принято говорить, что, я думаю, они поняли урок.
Ну
да. И, честно говоря, у меня к ним претензий сейчас нет. Вот просто нет, потому что, ну, мы эту ситуацию пережили. Обижаться на девочек – это самое последнее дело.
Замечательно, что
привет металлхедсам. Я вам передаю привет. Давайте сделаем вторую серию.
Замечательно, что ситуация разрешилась мирным путем, поучительным для всех сторон сложившейся ситуации.
Возможно. Не стоит недооценивать предсказуемость тупизны. Я вот что хотел сказать еще.
Смотри, и раз уже упомянули два. Я это не буду вырезать. Да похуй, блять. Вот. Нельзя не отметить, что группа является мемом на Двач с 2015, так стабильно с 2016 года. И в эти года, вплоть до 18-го, активно лоббировалась в разделе музыка в Black Metal Threaded. Даже кто-то писал четверостишья вполне себе в рифму. Какая была реакция со стороны участников коллектива, когда до них дошла такая информация?
Ну, смотри, как бы дело-то такое. Когда еще был жив Стоган, год за два до его смерти, мы очень так, ну, достаточно плотно общались. Он был отличный человек, один из моих хороших друзей. Я до сих пор сожалею о том, что его рядом с нами нет. Достаточно талантливый был, очень амбициозный. Таких людей не часто встретишь. И, собственно говоря, начали долетать вот эти вот штучки, ну, как бы, а я, честно тебе скажу, я не знал, что такое двач, наверное, года до 2018-го точно. Для меня это было как-то, не знаю, а все таки ты еще не знаешь, что такое двач, блин? Я говорю, нет, ну. И Стоган тоже такой, нет, я не знаю. И вот этот вот юмор, он до нас не доходил абсолютно. Как бы там вот эти вот, знаешь, азаза, там и вот эти вот прочие там смешки там. Я не знаю, мне это объясняли просто на пальцах, что это, да, это смешно, это расшифровывается именно так. Это вот принято там. Там, а я, знаешь, как неандерталец. На это все смотрю и говорю, ну, класс, блин, а еще я, ну, палкой огонь добывать умею. Ну, и Стоган думал точно так же. Когда начался вот этот форс, просто безудержный, безбашенный, это не мы запустили. Я до сих пор не знаю, кто это сделал, но это дало к пиару группы, наверное, ну, процентов 20 фанатов. Так вот. В кэше сохранились эти золотые треды, которые мне кидали несколько людей. Как бы кто не пытался там чего-то там говорить, все равно находились те люди, которые их опровергали. Это делали не мы, потому что нам это абсолютно неинтересно. Более того, скажу и закроем эту тему раз и навсегда. Нас на хит-хиллере нет. И хватит мне писать о том, что мы воюем с Саматой. Мы этого не делаем, потому что она этого просто тупо недостойна. Она слишком тупорылая, ну, чтобы с ней хоть какие-то дела иметь.
Да я даже не знал, что кто-то там с ней воюет.
Ну, это для тех, кто думает, что мы там хоть как-то присутствуем. Нет, этого нет и не будет. Я брезгую.
Друзья, неглубокая могила до сих пор свежа, до сих пор разрыта, до сих пор
да, до сих пор
является...
мне обещают анальные кары всякие веганы через подставных людей и прочие радости.
Окей, сделай свою ремарку, какую-то, возможно, завершающую относительно неглубокой могилы.
Я скажу большое спасибо организаторам за то, что у них хватило яиц это сделать. Вы, ребята, просто красавчики. Я никогда не думал, что я встречу таких людей, которые будут до конца следовать тем договоренностям, которых мы достигли изначально. Я просто приятно удивлен, что есть такие люди, и если вдруг так случится, что я смогу как-нибудь помочь, то я обязательно им помогу. Вот что я могу сказать по этому поводу. А по поводу перформанса, который произошел, ну, это black metal, прикинь. Black metal — это смерть. Жертвоприношение — это неотъемлемая часть того, что является собой black metal и вообще сатанинская идеология. Как бы, поэтому, если кому-то что-то не нравится, то он может идти в панк, пост-хардкор. Какие там еще модные стили есть, я не знаю, я не сильно разбираюсь, потому что я достаточно ретрограден в этом отношении. Ну и опять-таки повторюсь, если у кого-то есть какие-то вопросы, то эти вопросы можно задать мне, например.
Поговорим про новый состав группы. Сейчас в составе будет две гитары. Значит ли это, что у квартета материал станет техничнее?
Да, давай поговорим. Как бы я очень рад своему приобретению, если можно так назвать, что я Вована рекрутировал к себе, потому что мало того, что отличный музыкант, так еще человек прекрасный. Мы понимаем друг друга с полуслова, и он очень замотивирован, он очень хорошо технически развит. И я думаю, что результат этой коллаборации в скором времени все-таки слушатель услышит. Группа не стоит на месте, и, к сожалению, я тоже болен этими вещами. Я всегда пытаюсь впихнуть невпихуемое и сыграть то, что не играется. Это моя, блядь, большая проблема. Это было заметно на The Light Dies, когда я его только сочинять начинал. Я тогда не так хорошо умел владеть инструментом. А сейчас, скажем так, сейчас с появлением второй гитары я могу более осознанно, более четко использовать арсенал мелодий и всяких вот таких вот мелких штришков, которые я не мог сделать в одно рыло. Если уж на то пошло про новый состав, давайте говорить
на чистоту.
На чистоту, да, у нас поменялся не только струнный, как бы, состав, но у нас и поменялась ритм-секция. У нас теперь новый барабанщик. Евгений с нами больше не играет, потому что, как мы говорили раньше, он свободный человек, и ему приходит конец любому сотрудничеству. Мы выражаем большую благодарность ему за все годы, которые мы вместе прошли. Он для нас сделал очень много. Большое ему спасибо. Он остается для меня другом. Как бы ничего не поменялось, просто поменялось немножечко развитие группы. Мы идем дальше. Он идет тоже, но не с нами. А новый член нашей тусовочки — это, ну, если говорить на чистоту, актив группы Бонхаймер перекочевал к нам. И я этому очень рад, потому что не только Володя, но и Алексей теперь с нами.
Я полагаю, что с добавлением и сменой состава можно ждать и более ритмичных, техничных открытий от группы Пестилентия.
Я не думаю насчет ритмичных, техничных, понимаешь, как бы это будет более осознанный, более зрелый и однозначно самый мрачный материал до сих пор, который я делал. Это такой мой инсайт. Я не знаю, как получится на самом деле, но на сегодняшний день я вижу это именно так.
Все эти годы аудитория на концертах и, собственно, ситуации очень интересные, помимо глубокой могилы. Бывали?
Бывали.
Какие-то хотелось бы, или, может быть, стоило поделиться?
Я не знаю, почему все привязываются к этой неглубокой могиле. Нет, ну, опять-таки, с точки зрения организаторов, это просто дико дерзкий шаг был. И я просто восхищен до глубины души, что у них настолько хватило воли. И, как бы, вот они очень много потерпели после этого. Я знаю об этом. А что касается других, там, до истории до хрена, на самом деле, понимаешь, если мы сейчас будем проходить по живым выступлениям, не хватит дня. Самое-самое, наверное, я тебе расскажу историю, от которой у всех подгорит. Первый концерт в Нидерландах, который был в городе Схидам, на наш концерт пришло по билетам 18 или 20 человек, мы за этот концерт нам заплатили 400 евро. Вот это уровень.
Да. Ну, не так уж и плохо, да.
Ну, для нас точно неплохо, а организаторы, наверное, нет. Но на самом деле, как бы, у них это немножко не так работает, как бы. Но мы эту интригу оставим при себе.
Следующий вопрос, собственно, это как отличается прием групп в Европе? Видимо, на вопрос был уже получен ответ.
Европа очень разная.
Узнаваемость в толпе присутствует, то есть люди узнают, может быть, или не узнают и угощают там пивом, не угощают. Бывали ситуации?
Блин, ну, непростая. Я сейчас тебе расскажу очень интересный случай, от которого просто, блин, я впал, знаешь, такой в катарсис. Когда мы в Голландии на концерте, где более 1000 людей, выступаем, никак, даже близко не как хедлайнеры, и прочее, ну приходят люди с пачкой винилов, какие-то англичане, какие-то немцы, какие-то еще хер знает, португальцы какие-то приехали. И они говорят, подпиши. Я говорю, откуда вы это все взяли? Говорю, так мы там типа следим, пипец. У них там, блядь, вот весь иконостас они с собой приперли, блядь, я задолбался подписывать. И дедушка пришел лет 60, у него компакт был Rotten и компакт Sick, по-моему. Алёня тогда был у нас на мерче, вот, и он такой, блин, ты же Сик. Он, ну да. Он говорит, ну тогда подпись. Это вот прям вот самые яркие впечатления, что вот на таком гиге, где нас вообще никто не должен знать, там приходили люди с целой дискографией, и вот они конкретно на нас приехали. И это просто удивительно. При том, что с нами вместе выступали Воротрон и Ancient Rites. А это, извините, не баран начхал, скажем так.
Только ленивый не знает, что на самом деле Пестилентия — это чума. Но сценически группа выступает в монашеских туниках. И вопрос, почему туники? Вот эти вот все костюмы чумных докторов, они карикатурные слишком были?
Нет, мы хотели просто такой black metal образ сделать. Это вообще идея ТД. Как бы он предложил делать рясы. Я, честно говоря, никогда не заморачивался под внешки. Вот никогда. Мне вот абсолютно насрать. Вот в чем? Хоть в розовом спортивном костюме. Но, когда появились эти рясы, да, это сыграло очень большую роль. Потому что это плюс 100 к узнаваемости и вообще к антуражу. Мы потом еще начали использовать благовоние, чтобы закрепить эффект. Я еще сейчас эффектно серый кидаюсь. Ну, то есть, ну, мы немножечко эту тему прокачали. Можно так сказать. Но изначально такой идеи не было. И точно чумные костюмы не было идеи сделать, потому что это тупо. На мой взгляд, я никого не хочу обидеть из соратников по цеху, скажем так. Особенно группу Black Death, которую я люблю и уважаю. Господа Поповы, вы в моем сердце назаужды, как говорят белорусы. Вы на меня повлияли очень сильно. И никаких вообще в вашу сторону реверансов плохих не будет.
Абсолютно незнакомый с творчеством Пестилентии человек может услышать одну песню группы, прежде чем помрет. Какая-то будет песня.
Ну, я думаю, что для всех это будет плей. Это та визитная карточка, которую узнают вообще, вот вообще везде. Куда бы мы ни приезжали, у меня первый вопрос всегда. Вы плей играете? Да. Говорит, класс. Вот. Вот, понимаешь, как бы...
Можно дальше разговаривать.
Да, остальное, как бы, уже хер с ним. Но главное, сыграйте плейк. И даже люди, которые сюда вот приходят иногда, ну, как сюда, на яму, да? Если начинается концерт по заявкам, а он очень часто начинается, то просят сыграть эту песню. Но дело в том, что новый барабанщик сейчас еще ее не успел выучить. Мы сейчас сделали упор немножко на другое, а старое уже подтянем потом. Но когда возобновятся живые выступления, я не думаю, что она пропадет из нашего плейлиста. Это будет просто предательство для нашей публики.
Раз уж появилось два гитариста теперь, есть шанс, что будет материал к работе? Две гитары?
Нет. Естественно, как бы какие-то вещи, которые мы будем играть живьем, мы с ними поработаем. Естественно, там будет ритм. Ну, я думаю, что там уместно сделать две ритм гитары, там не будет соло. Потому что там материал не требует соло. С большего. Я не говорю о With the Light Dies. Потому что With the Light Dies требует именно соло гитары. Ну и новый материал однозначно будет требовать соло гитар, однозначно там будет еще кое-что.
Какие планы есть на 2021 год? Студийные, может?
Студийные однозначно есть, но это будет зависеть от того, насколько тот материал, который я сейчас готовлю, будет готов. Потому что он сейчас готов музыкально на 93%, а с текстами есть некоторые нюансы. Почему? Потому что в данном релизе это будет концепт, который я придумал, и все тексты будут подчиняться этому концепту. Более того, скажу, что и оформление впервые будет концептуальным. Нет, ну в любом случае, как бы я говорю сейчас про лонгплей, а то, что будут некоторые вкрапления помимо лонгплея, это однозначно, ждите в этом году. Да.
То есть будут какие-то изданы, неизданные ранее записи?
Я не знаю насчет того, стоит ли открывать все карты, но думаю, что слушатель насладиться сполна всем, что он хотел, помимо лонгплея, потому что с лонгплеем мы еще в процессе работы, и эта работа, не думаю, что в этом году закончится, не думаю.
А вот те две песни, которые часто играются на концертах, но до сих пор отсутствуют на записи.
Ну вот
какая
это вот
судьба,
это вот та самая пасхалочка.
Ох как, ох как. Вот, друзья, видите, какие офигительные ништяки, возможно, вас ждут в этом году. This is the last song for tonight. It's called Blake.